Откройте, пожалуйста, книгу «Бытие». Мы, по Божьей милости, возвращаемся к этому очень важному вопросу, вопросу основ. Как вы помните, книга «Бытие» – это книга основ. Бог позаботился о каждом из нас, чтобы прежде всего, когда люди открывают Библию, они могли понять, на чем построена сущность человеческого бытия, сущность нашей жизни. Мы весь прошлый год провели в изучении первых нескольких глав, если вы помните, и мы говорили о ключевых вопросах, которые представлены здесь. Прежде всего, Бог позаботился о том, чтобы представить нам самого себя. Книга «Бытие» рассказывает нам о том, кто такой Бог. Если мы не понимаем этих ключевых, основных факторов жизни, то все наши оценки, все решения, которые мы принимаем, и, соответственно, все действия, которые мы генерируем, то, что мы делаем, они будут рождаться, они будут производиться из неправильной системы координат. И это главная дьявольская задача. Каждый из нас – мыслящий человек. Каждый человек оценивает окружающую его действительность. В соответствии с этими оценками у человека возникают чувства, у него возникают определенные желания, и, соответственно, этому человек принимает решения и действует. И если дьяволу удается сбить самый главный механизм, удается сбить точку оценки или систему оценки, reference point по-английски говорят, нарушен, и когда это происходит, то тогда человек живет, ему кажется, что он думает, он оценивает, он хочет лучшего, он оценивает, это правильно, это неправильно, так нужно делать, по-другому нужно делать. И вот все его самые искренние желания, они все будут мимо цели. Причина в том, что нарушена система координат, нарушена сама система жизни. Вот почему Бог позаботился о том, чтобы в самом начале, с самых первых страниц Писания объяснить нам основу, основу бытия. Вот почему книга называется «Книга Бытие». То есть это книга сущности, это книга начал. Вы помните, мы цитировали эти слова из Псалтыря, где написано: «Когда разрушены основания, что сделает праведник?» Сегодня мы живем в век, когда эти основания все глубже и все сильнее разрушаются. Они разрушаются в обществе вообще. И к огромному, огромному сожалению, эти основания разрушаются в церкви. Разрушаются незаметно. Внешняя форма сохраняется. Сохраняется то, что люди привыкли делать годами, десятилетиями, иногда столетиями. Но вырывается или потихонечку вытекает внутренний стержень, сущность того, в чем заключается христианская жизнь или Божья жизнь. Итак, говоря о книге «Бытие», мы говорили о нескольких ключевых вопросах, мы говорили о Боге, мы говорили о том, как Бог сотворил Вселенную, мы говорили о смысле творения, мы говорили о человеке, о природе человека, о сущности человека. Мы говорили о том, что здесь, в начальных, на первых страницах книги «Бытие» сказано о том, что такое мужчина и что такое женщина. Мы говорили о том, что здесь сказано о том, что такое брак, что такое семья. То есть заложены все основания жизни. В третьей главе книга «Бытие» рассказывает нам историю грехопадения, событие, которое радикальным образом повлияло на всю историю человечества. И эффект того, что произошло там, мы сегодня лично переживаем и переживаем очень глубоко. Вот почему нам нужно понять, а что же такое грех. Если вы вдруг не слышали этих проповедей или вдруг забыли, я очень настоятельно рекомендую, есть одна там особенно важная проповедь, которая называется «Сущность греха». Мы никогда не поймем, в чем смысл спасения, если мы не поймем, в чем же суть проблемы. И Священное Писание объясняет нам детально. Мы имеем склонность брать эти объяснения откуда-то из других источников, из привычных нам традиционных взглядов, которые сформировались под воздействием общенародных ценностей, или вообще в народе, или же в том или другом народе конкретном, или в какой-то субкультуре. Но для нас очень важно прийти к самому центру, к самому источнику, к первоисточнику, для того, чтобы понять, что это такое. Третья глава Бытия рассказывает нам о последствиях греха, о проклятии греха. Она рассказывает о том, как это повлияло на первых людей. Четвертая глава представляет нам в первой своей половине историю Каина и его потомков. То есть развитие цивилизации, которая развивается в противлении Богу. Мы касались ключевых вопросов, как Каин убивает Авеля. Мы говорили о том, что произошло с Каином после того, что произошло с его потомками, как они развивают цивилизацию, улучшая свою жизнь, усиливаются в своей греховности, в противлении Богу. И как это связано все, как это переплетено в истории человечества вообще. Об этом мы говорили, касаясь 4 главы. 5 глава книги Бытия представляет нам другую сторону допотопной истории. Допотопная в данном случае – это не просто старая, а действительно, в буквальном смысле слова, то, что было перед потопом. Она представляет нам линию Сифа, линию людей, которые поклонялись Богу, боялись Бога, искали Бога, которые жили с Богом. Вот сегодня мы пришли к 6 главе. Эта глава представляет новую часть истории. Она будет говорить нам о потопе. Я назвал сегодняшнюю свою проповедь «Гибель цивилизации», и мы посвятим этой теме несколько проповедей. Очень важный вопрос, опять-таки он важен для нас сегодня. Это не просто история, это не просто вот интересно, как это произошло тогда. Эта история, она представляет нам трагическую реальность природы человечества, пораженного грехом. Более того, она представляет нам абсолютную необходимость Божьей спасающей благодати, без которой люди не могут выжить. Она рассказывает нам, почему же поколение Сифа, или же род Сифов, эти люди, о которых много было сказано, мы говорили о том, что они боялись Бога, мы говорили о том, что там поклонялись Богу, помните, ходил Енох пред Богом, это все род Сифа. Они передавали веру из поколения в поколение. Почему они ее не удержали? Почему вот эти люди не смогли стать источником, который бы захватил влияние на всей земле? Об этом говорит нам 6 глава книги Бытия. Дух Святой побуждает Моисея написать о наиболее важных аспектах состояния человечества, которые привели человечество к полному разрушению. Давайте откроем Библию. Откройте, пожалуйста, ваши Библии на 6 главе книги Бытия, и мы прочитаем первые 13 стихов. Сегодня, и как я уже сказал, сегодня мы только начнем эту тему и вернемся к ней еще, как Господь позволит. Здесь есть очень много ценнейших истин, которые для нас сегодня важны. «Когда люди начали умножаться на земле и родились у них дочери, тогда сыны Божии увидели дочерей человеческих, что они были красивы, и брали их себе в жены, какую кто избрал. И сказал Господь, не вечно духу моему быть пренебрегаемым человеками, потому что они плоть, пусть будут дни их 120 лет. В то время были на земле исполины, особенно же с того времени, как сыны Божии стали входить к дочерям человеческим, и они стали рождать им. Это сильные, издревле славные люди. И увидел Господь, что велико развращение человеков на земле, и что все мысли и помышления сердца их были зло во всякое время. И раскаялся Господь, что создал человека на земле, и воскорбел в сердце своем. И сказал Господь, истреблю с лица земли человеков, которых я сотворил от человека до скотов, и гадов, и птиц небесных истреблю, ибо я раскаялся, что создал их. Ной же обрел благодать пред очами Господа. Вот житие Ноя. Ной был человек праведный и непорочный в роде своем. Ной ходил перед Богом. Ной родил трех сынов – Сима, Хама и Афета. Но земля растлилась пред лицом Божиим, и наполнилась земля злодеяниями. И воззрел Бог на землю, и вот она растленна, ибо всякая плоть извратила путь свой на земле. И сказал Бог Ною, конец всякой плоти пришел пред лицом ее, ибо земля наполнилась от них злодеяниями, и вот я истреблю их из земли». В этом описании Моисей представляет нам пять ступеней, которые привели первое человечество к потопу. Я сейчас назову их все пять, но сегодня мы сможем поговорить только о первом. Об остальных четырех, как Господь даст в следующий раз или, может быть, в следующие несколько раз. Первое, о чем говорится здесь, Моисей объясняет нам причину, почему поколение Сифа погибло. Он говорит нам о поражении Божьих людей. Второе, он объясняет, как земля стала наполняться злом. И он говорит об этом здесь в двух местах, и мы этого коснемся подробно, каким образом чаша беззакония переполняется. Следующий очень важный этап – это извращение мышления. Помните, сказано, все мысли их и помышления были зло во всякое время. Это очень важный элемент скольжения человечества в пропасть уничтожения. Битва идет за мышление, за мысли. Очень незаметная битва. Люди чаще всего фокусируются на внешности, на внешних факторах. Но реальная битва происходит в умах. Реальная битва происходит на уровне мышления, на уровне ценностей, которыми люди живут. Это ведет, в свою очередь, к извращению жизни. Помните, всякая плоть извратила путь свой. Мы сегодня являемся свидетелями этого. Современное западное общество, мы видим, как это происходит шаг за шагом, причем очень быстро. Это все приводит к суду, к Божьему суду, который неизменно, который обязательно действует. Как я уже сказал, мы поговорим об этом всем немножечко подробнее в следующих нескольких проповедях, но сегодня мы поговорим, коснемся вот этой первой ступени. Когда мы говорим о вот этих всех механизмах, которые здесь представлены, это не просто сочетание событий каких-то. Вот эти вещи, они показывают нам дьявольскую схему. Дьявол – сильнейший стратег. У него ясная цель – украсть, убить и погубить. Читайте 1 Петра, 5 глава, написано, «Ходит, как рыкающий лев, ища кого поглотить». У дьявола целые штабы работают, целые группировки работают для того, чтобы разрабатывать планы, каким образом погубить человечество, каким образом погубить каждого конкретного человека, каким образом погубить вашу семью. У дьявола есть стратегии, которые работают над тем, как вас лично погубить. И вот здесь мы видим схему дьявольскую. Неполная, есть много других мест, которые рассказывают о дьявольской схеме, которые показывают... И помните, Писание говорит, нам не безызвестны умыслы. Писание говорит об этом, потому что это важно. Верующие люди должны это понимать. По этой же схеме, по которой дьяволу удалось достичь полного уничтожения, разрушения первого человечества, по этой же схеме дьявол действует, разрушая жизни, разрушая семьи. Мы сегодня попробуем посмотреть на это. Итак, первая ступень связана с поражением Божьих людей. Дьявол делает все возможное для того, чтобы нейтрализовать, разрушить и разрушить Божье влияние на общество. По мере ослабления этого влияния, по мере ослабления Божьих людей, их влияние на общество ослабляется, и общество наполняется злом. Это ведет к извращению мышления, к созданию системы мировоззрения, которая построена на лжи. Это один из важнейших элементов, как я уже сказал, дьявольской стратегии. Извращение мышления ведет к извращению жизни. Человек, мужчина, женщина, семья, дети, земля, природа, творение – все теряет изначально заложенный Божий смысл. Гордый, высоко думающий о себе человек, он пытается создать альтернативную реальность, считая себя господином Вселенной. Но проблема в том, что эта реальность сложная, и это все, конечно, приводит человечество к тому, что жизнь становится невозможной, и Бог вынужден ее уничтожать здесь, обрушивать свой справедливый суд. Итак, давайте посмотрим по порядку на эти пять ступеней, насколько Господь позволит. Начинается шестая глава с очень интересной и несколько загадочной истории. Когда люди начали умножаться на земле, и родились у них дочери. Тогда сыны Божии увидели дочерей человеческих, что они красивы, и брали их себе в жены, какую кто избрал. И сказал Господь: не вечно духу моему быть пренебрегаемым человеками, потому что они плоть, пусть будут дни их 120 лет. В то время были исполины на земле, особенно же с того времени, как сыны Божии стали входить к дочерям человеческим, и они стали рождать им. Это сильные, издревле славные люди. По признанию многих богословов, это одно из наиболее сложных мест Писания. Вот это несколько загадочная история, которая представлена здесь, она толкуется по-разному, и у нас не так много какой-то внешней информации, которая позволила бы нам с большой степенью достоверности, вероятности определиться, какой же из этих вариантов истолкования будет правильной. Возможно, вы читали, возможно, вы слышали. Есть три основных направления, как вот эту историю толкуют. Одни исследователи, уважаемые исследователи, я добавлю мною уважаемые исследователи, один из моих учителей, они придерживаются теории того, что здесь речь идет о духах, которые вступали в сексуальную связь с женщинами. Для этого представляется ряд аргументов. Один из них, то, что фраза «сыны Божии», она применяется много раз по отношению к духам. Помните, собрались, когда и книга Иова, собрались сыны Божии, и между ними пришел и сатана. Вот подобные места. Есть другие еще места, которые аргументируют этот вариант. Другие считают, что сыны Божии – это князья, это особые, так скажем, особо благородные люди, занимающие высокое положение. И в действительности в некоторых ситуациях мы видим, как этих людей называют какими-то божественными титулами. Для этого есть тоже, скажем, какие-то основания. В рамках этой проповеди у нас нет возможности, и я не ставлю цель анализировать все эти позиции, демонстрируя все «за» и «против» каждой из них, мы остановимся подробнее на третьей позиции, которая, на мой взгляд, при моих, так скажем, возможностях исследования, мне кажется, она в наибольшей степени соответствует общему контексту. Это для меня главный аргумент. Когда я читаю что-то, когда я исследую, я пытаюсь понять, как же автор развивает мысль здесь. Так вот, в этом смысле самый большой аргумент, который позволяет нам увидеть это, скрывается как раз вот в этой точке контекста. Сыны Божии – это мужчины из рода Сифа. Люди начали призывать имя Божие. Помните, мы говорили о том, что там есть целое поколение, или из поколения в поколение, там проходит тысячи лет. Это не просто так, там проходит длительный период времени, много столетий проходит. И мы видим, как в 5 главе описание этих людей, это не просто так, это дословное для того, чтобы занять место в Библии. Библия очень ценное место, Библия небольшая книга, оттуда нужно поставить очень много, объяснить через нее нужно очень много. Поэтому каждое имя, каждая ситуация, которая описана в пятой главе, это чрезвычайно ценные вещи. Здесь описан поток новых людей, поток людей, которые знают Бога, которые ходят перед лицом Божьим, которые смиряются перед Богом, которые понимают свою зависимость от Бога, которые имеют веру, о них сказано там. И вот это деталь очень важная, она вдруг прерывается в 6 главе, все это сметено потопом. Все это сметено потопом по одной простой причине. Потому что вот эти люди, которые несли в себе этот заряд поклонения Богу, вдруг потеряли его. Начало 6 главы объясняет нам, что же стало с этими людьми, которые описаны в 5 главе. Почему же они вдруг подверглись тому же самому суду, которому подверглись все потомки Каина? Это объяснение здесь. Объясняя причины потопа, Моисей фокусируется на том, что произошло с родом праведников. Как я уже сказал, это важная деталь, которая требуется контекстом. Посвятив всю предыдущую главу описанию Божьих людей, автор объясняет, две вещи. Во-первых, он говорит, почему род Сифа, людей, знающих Бога, был истреблен. И во-вторых, он указывает на механизм действия дьявольской агрессивной схемы против Бога и против созданных им людей. Дело в том, что Божий народ всегда играл роль сдерживающего фактора. Когда есть верующие, когда есть настоящие верующие, они всегда будут тормозить человечество в этом движении скольжения в омут полного разрушения. Это выражается в двух основных направлениях влияния. Первое направление – это проповедь. Это проповедь Евангелия. Это проповедь об истине Божьего Слова. Это проповедь о Боге, как Творце, который все создал и держит в своих руках. Это первое влияние. Но есть еще второе важное влияние – это жизнь. Это вот просто наличие верующих людей в каком-то месте, в каком-то регионе, в какой-то местности. Это наличие их влияния с точки зрения того, что они утверждают Божьи законы в качестве основания функционирования своей семьи. В качестве, если у них есть шире возможности влияния, в качестве основания функционирования общества. Всякое общество функционирует на какой-то системе ценностей. Чем дальше эта система ценностей от Божьих законов, которые определены Богом, тем слабее это общество будет. Например, мы об этом говорили несколько раз уже, общество, в котором уважают правду, общество, в котором справедливый суд, общество, где нет коррупции, общество, где меньше обмана, где есть справедливые законы. Такое общество будет намного более прочным, чем коррумпированное общество. Независимо от того, сколько там людей, которые по-настоящему возрождены. Дело в том, что божественные законы, точно так, как законы математики и законы физики, влияют на качество жизни. Вот точно так Божьи духовные, моральные законы влияют на качество жизни семьи, общества, страны. Например, те нации, в которых воспитывается уважение детей к старшим, к родителям, к бабушкам, дедушкам, вообще к старшим. Эти нации всегда будут намного более здоровее во взаимоотношениях, чем те нации, в которых это не культивируется. Опять-таки, независимо от их вероисповедания. Речь идет о законе Божьем, и этот закон будет действовать всегда. Будешь честно поступать, будешь иметь успех, будешь нечестно поступать, создашь систему, в которой твои дети будут тебя обманывать. Таким образом, как только количество верующих людей, придерживающихся этих принципов, уменьшается в обществе, возрастает критическая масса лжи, критическая масса извращения, и общество пододвигается к катастрофе. Несколько доказательств этого из Священного Писания, из Ветхого Завета, из Нового Завета. Второзаконие, 4 глава. Моисей дает наставление Израилю, который входит в обетованную землю, и говорит следующее, 6 стих. «Итак, храните и исполняйте их, законы, то есть, в этом ваша мудрость и разум ваш перед глазами народов, которые, услышав о всех этих постановлениях, скажут, только этот великий народ есть народ мудрый и разумный. Ибо если такой великий народ, которому боги его были бы столь близки, как близок к нам Господь Бог наш, когда не призовем его? Если какой великий народ, у которого были бы такие справедливые постановления и законы, как весь закон этот, который я предлагаю вам сегодня?» То есть Бог определил определенную роль для израильского народа, не только для них самих, но они играли роль светильника для людей, которые, для народов, которые их окружали. В Новом Завете такую роль играет церковь. Посмотрите, Матфея 5 глава, 13 стих. «Вы соль земли». Здесь он говорит очень важную вещь. «Если же соль потеряет силу, то чем сделаешь ее соленой? Она уже ни к чему не годна, разве выбросить ее вон на попрание людям?» То есть присутствие церкви в обществе играет колоссальную роль сдерживающего эффекта от растления общества. Но, к великому сожалению, случается, что соль теряет силу. Именно это произошло во время потопа или перед потопом с потомками Сифа. Соль потеряла силу. Соль перестала влиять на то, что происходит вокруг. В большом смысле этого слова мы можем сказать, что церковь, христиане – это совесть нации. Правда, когда мы говорим о церкви, мы не говорим об организации, мы не говорим о деноминациях, мы не говорим даже вот о церкви, которая вот здесь существует, вот поместная церковь в этом месте. Нет, речь идет о христианах. Речь идет о людях, которые боятся Бога, ходят перед Богом, любят Бога и действуют в соответствии тем, что Бог говорит. Больше таких людей – больше влияния, меньше таких людей – меньше влияния. К великому сожалению, соль теряет силу. Соль теряет силу, потому что люди называются верующими, но не боятся Бога, не ходят перед Ним, не думают о Нем, не покоряются Ему, не имеют силы Его. Они присутствуют, они говорят. Причем это не зависит от традиции. Есть люди очень традиционные, и они думают, что они очень верны тому христианству. Они в действительности верны традициям, но внутри уже their power had been drained. Их сила, она вытекла потихонечку. Есть люди, наоборот, которые верят в то, что для того, чтобы нам влиять на общество, нам нужно быть суперкрутыми. Нам нужно вот говорить на их языке, нам нужно действовать так, чтобы... И одни, и другие ошибаются. Почему? Потому что сила заключается не во внешних вещах. Сила – это стержень внутри, это стержень хождения с Богом, который должен быть у каждого человека. Об этом Иисус говорит, если соль потеряет силу. Об этом Павел говорит. Посмотрите, 2 Тимофею, 3 глава. «Знаю, что последние дни наступят времена тяжкие, ибо люди будут самолюбивы, сребролюбивы, горды, надменны, злоречивы, родителям непокорны, неблагодарны, нечестивы, недружелюбны, непримирительны, клеветники, невоздержны, жестоки, нелюбящие добра, предатели, наглые, напыщенные, более сластолюбивы, нежели боголюбивы». И посмотрите, последняя очень важная фраза. «Имеющие вид благочестия, силы же его отрекшиеся». Друзья мои, каждый человек, который приходит к Богу, имеет силу. Он получает от Бога силу. Это сила – сила влияния на окружающих людей. Прежде всего, на вашу жену и вашего мужа. Мы часто ошибаемся здесь. Мы часто думаем, мужья, жены, часто думают, что наше влияние, или родители по отношению к детям, они думают, что влияние в запретах, влияние в каких-то внешних правилах, влияние в каких-то внешних мерах. И вот они думают, что со своими детками сделать, одно или другое. Но в действительности самое большое влияние – это то, кто вы есть по отношению к Богу. Вот там сила в действительности. И в большому сожалению, есть много людей, которые имеют вид благочестия, силы же его отрекшиеся. Вот вставьте сюда к виду благочестия, вот это понятие вид благочестия, оно изменяется от культуры к культуре. Если я уже пожил достаточно долго, в разных культурах жил, вот я помню то, что было порядочным в конце 60-х, очень сильно отличается от того, что порядочно даже в тех же церквях, в которых я когда-то был, сегодня, в 2020-х. А здесь еще добавьте изменения культур, в разных культурах. И в этом самая большая проблема, что люди, они сфокусированы на этой вещи, на том, что они считают видом благочестия. Это не беда, вы одеваетесь так или по-другому. У вас может быть 3 проповеди или 23 во время собрания. Главный вопрос – есть ли сила, имеющий вид благочестия, силы же его отрекшиеся. И мы это видим. Кстати, сегодня многие люди говорят о том, как трудно воспитывать детей. Виталий сегодня говорил о том, что мы будем молиться на прошлой неделе о семьях, о том, как строить отношения в семьях. Опять-таки, те, кто пожил немножко больше, могут ясно видеть, что семьи разрушались и в Советском Союзе. При гонениях тоже разрушались. И дети вырастали неверующими и в то же самое время. И в наше время развращенного мира, в наше время, когда очень много атак против христианства, есть семьи, в которых дети растут и все верующие. Это в огромной степени зависит от влияния тех, кто там живет, от силы благочестия, которая есть в сердце этих людей. Очень важный фактор, о котором мы говорим, если соль потеряет силу, то внешними факторами ее не сделаешь соленой. Это то, что случилось с родом Божьих людей перед потопом. Они потеряли силу. Да, сила оказывала сдерживающее влияние на окружавший мир. Произошло это в результате смешения потомков Сифа с потомками Каина. Пойдя на эту связь, люди Божии незаметно для себя приняли Каинову идеологию. И в результате пал последний рубеж, который удерживал Божий суд от полного излияния гнева. Это было очень много раз в истории. Помните историю истребления Содома? Помните Божий разговор с Авраамом? И когда Авраам говорит, а если 50 праведников? Он говорит, если найду 50, не истреблю. И так доходит до 10, если 10 праведников. Проблема в том, что не нашлось и 10. Этот Лот, который назван праведником, но у его соль потеряла силу, он не способен был повлиять даже на собственных детей. В результате город был уничтожен, семья была уничтожена. Очень яркий пример того, что происходило. Подобные ситуации были в истории Израиля. Позже, помните, когда Бог предупреждает, а потом вынужден истребить, разрушить Иерусалим полностью. Вавилоняне приходят и полностью вычищают все, уносят все с собой грубым образом. Или же немножко позже, помните, после того, когда они распяли Христа, и когда они кричат «Кровь его на нас и на детях наших», проходит 30 или 40 лет после этого, храм уничтожен совершенно. И Израиль теряет свою государственность на 19 столетий. Это серьезные вещи, геополитические вещи. Что-то подобное происходило и происходит с другими нациями. По мере того, как люди извращают свою жизнь, пропитывая все сферы жизни злом, чаша беззакония наполняется, и в какой-то момент это наполнение достигает критической точки, и Бог изливает свой справедливый суд. Это же произойдет и в конце времен. Непосредственно перед пришествием Иисуса Христа, 2 Фессалоникийцам написано, что Церковь и Святой Дух, который удерживает сейчас, через Церковь, удерживает сейчас человечество от разложения окончательное, возьмутся от земли. Это устранит препятствие для действия Антихриста. 2 Фессалоникийцам, 2 глава, 7 стих. «Ибо тайна беззакония уже в действии, только не совершится до тех пор, пока не будет взят от среды, удерживающей теперь. И тогда откроется беззаконник, которого Господь Иисус убьет духом уст своих и истребит явлением пришествия своего». Это будет уже на уровне всего человечества, в масштабах всего человечества. Сегодня же мы видим, как подобные вещи происходят в меньших масштабах, в масштабах наций, государств. Сегодня мы видим то, что происходит в западном обществе, в Соединенных Штатах, в Западной Европе. Сегодня мы видим, как подобные вещи происходят в семьях, когда теряется влияние, когда сохранилась форма, но жизни нет уже. Мы видим, как постепенно Божий меч суда обрушивается в одном случае за другим случаем. Удивительно, но многие церкви, они пытаются достичь политического или поднимать политическое влияние, социальное влияние, экономическое влияние, и упуская самое главное, что то, что они могут дать обществу, это то, как живут их люди. Это то, насколько сила Божьей благодати, сила благочестия реально присутствует в каждом человеке, реально присутствует в каждой жизни. Говоря о поражении Божьих людей, Моисей указывает на три ключевых фактора, которые сыграли здесь наиболее значительную роль. У нас совсем немножко времени, но я попробую быстренько посмотреть на них вместе с вами, для того, чтобы мы могли увидеть эту картину более полноценной. Прежде всего, вот эта потеря влияния, вот это поражение Божьих людей, оно движимо самоудовлетворением. Посмотрите, Бог говорит здесь, когда начали люди умножаться на земле и родились у них дочери, тогда сыны Божии увидели дочерей человеческих, что они красивые, и брали их себе в жены, какую кто избрал. Эмоциональный, чувственный фактор всегда играет ключевую роль в процессе скольжения человека, семьи, общества или человечества вообще, скольжения к разрушению. Это дьявол использует эти инструменты. Именно так дьявол изначально поймал Еву. Помните, когда она посмотрела на плод, на дерево независимым взглядом, то она вдруг обнаружила, что она хочет его. Помните, красиво, привлекательно, хорошо, вожделенно. Это то, что проносится в ее уме. И она вдруг обнаружила, что она хочет его. И вот здесь возникает конфликт. Человек хочет чего-то, что отдалит его от Бога. Когда Бог сотворил человека, желания были изначально ключевым фактором личности. Когда сказано «и стал человек душой живой», эту фразу можно перевести еще как «и стал человек желанием живым». Человек характеризуется желанием. Людей, вернее, человек, у которого нет желания, это мертвый человек. Когда люди находятся в депрессии, они ничего не хотят. Это очень тяжелое состояние человека. И даже эти люди хотят умереть. Все равно чего-то хотят. То есть желать – это естественно для жизни. Проблема только в том, что с момента грехопадения человек начал желать того, что противно Богу. И мы постоянно генерируем что-то. Мы же живем. А жить – это значит желать. И когда мы генерируем, мы раздираем себя от Бога. Мы против Бога идем своими желаниями. Часто несформулированными. Часто непровозглашаемыми. Часто просто желаемыми. Это то, что происходило вот здесь с этими людьми. Вот почему, когда мы говорим о духовной жизни – это внутренний мир. Духовная жизнь – это мысли и желания, это чувства. Это то, что невозможно видеть. Это то, что невозможно вызвать на членское собрание. Это то, что невозможно подвергнуть каким-то внешним стандартам. Это то, что мы не знаем. А часто человек даже с трудом знает сам о себе. Вот почему в книге «Послание к евреям», 4 главе 12 стихе, сказано о Слове Божьем, которое, помните, живо и действенно, и проникает до разделения души и духа, состава мозгов, и судит помышления и намерения сердечные. Только тогда, когда мы позволим Слову проникнуть внутрь души, только тогда у нас есть шанс уберечь себя от этого скольжения. Очень важный вопрос. Когда Бог создал свой народ, Он дал им закон – и суть этого закона была в ограничении желаний. То есть Бог сказал, вот это запрещено. Этого вы не можете делать. Но в действительности Христос уточнил этот закон. Помните, Он говорил конкретно об одной заповеди. Он говорил о заповеди «не прелюбодействуй». И Христос объясняет, что даже если человек не прелюбодействует, но он в сердце своем посмотрел с вожделением, он уже виновен перед Богом. То есть Иисус объясняет, что все идет, речь идет о желаниях, речь идет о том генераторе, который постоянно что-то генерирует в человеческом сердце. Вот почему дьявол очень часто использует именно сферу желаний для того, чтобы достигать своих целей. Помните, моавитский царь Валак пытался уговорить пророка Валаама, чтобы тот проклял народ израильский. Валаам польстился на награду, которую ему пообещали, и пробует, и с одной стороны пробует, и с другой стороны не может проклясть. Почему? Потому что Бог не проклинает. А он хорошо, Валаам, понимает, что если Бог не проклинает, то сколько угодно проклинай, толку не будет. И потом у Валаама гениальная мысль. В конце концов, для того, чтобы получить все-таки свое, то, что ему обещали, он придумывает мысль, он говорит, есть выход. Создай условия, в которых твои люди могли бы смешаться с их людьми, и в результате вы отравите их людей, и это наведет на них проклятие. Что и получилось. Вы помните эту историю, подробно описанную в книге «Числа». Духовная борьба в этой сфере ведется постоянно. Человеческие желания, они становятся главным элементом жизни, который использует дьявол для ослабления и разрушения Божьего народа и ограничения влияния на окружающий мир. Подобно происходило с Самсоном. Помните, это особо одаренный Богом человек, которому Бог дал особую роль, особую силу. Помните, с чего началась его проблема? Ему понравилась девушка филистимлянка. И он приходит к своим родителям и говорит: возьмите мне ее в жены. А отец ему говорит: ну неужели нет девушек хороших в Израиле? И он ему отвечал: мне она понравилась. Это его главный аргумент. Мне его понравилось. Вы помните, что произошло со всей его жизнью, с той катастрофой, к которой он пришел. Это точка, в которой ослабляется христианство сегодня. Попав под влияние окружающего мира, христиане в наши дни впитали в себе его идеологию самоцентризма, и согласно этой идеологии удовольствие или удовлетворение своих желаний – это важнейший элемент смысла жизни. Об этом говорит Писание, 1 Иоанна 2,16. «Ибо все, что в мире – похоть плоти, похоть очей, гордость житейская, не есть от Отца, но от мира сего». И дальше Иоанн предупреждает очень ясно, он говорит: и мир проходит, и похоть его пройдет, а исполняющий волю Божию пребывает вовек. Как я уже сказал, речь идет о глубинных внутренних процессах, которые происходят вне, они скрыты от глаз людей вокруг. Раньше христиане открыто противостояли этой идеологии, сегодня все меньше и меньше. Сегодня, возможно, это еще сохраняется в тех странах, где есть сильные гонения на церковь, где очень трудные условия, в которых люди живут, поэтому они живут ожиданием пришествия Христа, и поэтому у них просто меньше возможностей пользоваться, удовлетворять свои похоти здесь. Там же, где эти возможности есть, и особенно если их много, христиане неизбежно скатываются. Неизбежно. И мы это видим. Мы это видим не только здесь. У меня много друзей-пасторов в разных странах. Мы видим эту же самую проблему практически во всем западном мире. Желания становятся главным двигателем. Чаще всего они не прямо, не открыто греховны, но они выполняют дьявольскую функцию постепенного отвлечения человека от главного, от того, чтобы жить с Богом. Что-то другое или кто-то другой, а не Бог, становится источником надежды, источником радости, с которым христиане связывают свои желания. Итак, это первая ступень вот этого процесса поражения Божьих людей, оно движимо самоудовлетворением. Второй элемент, оно оправдывается мнимой полезностью. То есть, когда желания правят, то тогда им всегда можно найти оправдание. Я не так давно прочитал одну из статей Рави Закарайс, известный апологет, сегодняшний наш современник. Вот, и вот он пишет о том, что в поиске истины intent is more important than content. Если перевести на русский, то оно будет звучать так, что намерение, с которым человек подходит к процессу поиска, важнее, чем тот материал, который он будет изучать. Потому что если у человека intent или внутренний настрой, неверующие люди читают Библию, но они читают для того, чтобы подавлять истину неправды. То есть, когда у человека есть желание получить что-то, он найдет ему оправдание. Послушайте, что здесь написано. 4 стих. «В то время были на земле исполины, особенно же с того времени, как сыны Божии стали входить к дочерям человеческим, и они стали рождать им». Это сильные, издревле слабые, славные люди. Как я уже сказал, это очень сложное место Священного Писания, но один из вероятных вариантов объяснения заключается в том, что когда между сынами Божьими или потомками Сифа и дочерьми человеческими, потомками Каина, каинитами, стало
возникать связь, то вот в это время стали рождаться хорошие дети, очень хорошее потомство, сильные, издревле славные люди. Кстати, слово «издревле» очень важное здесь. Когда мы читаем это, мы привыкли, мы живем сегодня в век скоростей, и мы привыкли все измерять, что это вот быстро происходит. В действительности проходят многие десятилетия, а может быть даже столетия в процессе того, как это развивается. Скорее всего, больше, чем 100 лет. Сегодня мы сталкиваемся со многими объяснениями, которые извиняют самые разные вещи, в которых люди находят удовлетворение вне Бога. Например, Библия запрещает развод. Вам, наверное, приходилось слышать, когда люди говорят, а что ж, быть несчастным? А что ж, если я разойдусь и сойдусь с другим, и буду счастлива, с другой, и буду счастлив? Об этом писал еще Клайв Льюис в 40-е годы. У него есть очень хорошая статья «Имею ли я право на счастье?». И он подробно анализирует, это еще 40-е годы. Сегодня, в наше время, все христиане, ну не все, но очень-очень многие христиане, когда они услышат этот аргумент, они скажут, ну, наверное, имеешь. То есть мы находим извинения вещам, которые Бог явно запрещает. Извинения самого разного характера. 2 года назад известный писатель Филипп Янси, отвечая на вопрос о допустимости гомосексуализма, он говорит, ну в нашей церкви есть члены церкви гомосексуалисты. И дальше он приводит аргумент. Он говорит, вы посмотрите на них по своей ревности и по своей глубине христианского опыта, они дадут фору любому из вас. То есть они, ну, такие особо ревностные. Или еще в прошлом году еще одна певица христианская, известная, которая выступала на шоу у одной гомосексуалистки, у одной лесбиянки, тоже не менее известной. Вот. И когда ей задали вопрос относительно этого, она отвечает буквально следующее. Она говорит, я не знаю, гомосексуалист грех или нет. Я не Бог. Дальше добавляет следующее, говоря о той host of the show, к которой она пришла, она говорит, печально, что люди критикуют ее, когда она в действительности прекрасный человек. То есть, когда мы говорим о скольжении, оно всегда находит свое какое-то оправдание. Оно оправдывается в умах. Например, сегодня практически, опять-таки, я говорю об опыте своего отношения со многими служителями. Сегодня резко упала посещаемость богослужений в церквях вообще. И всему этому находится оправдание. Мы заняты, у нас есть не менее важные дела, люди задают, все так делают, они говорят, да не будем законниками. Находятся самые разные оправдания. Но мы видим, как постепенно вот эта наша способность оправдываться, она еще от Адама. Помните, когда Бог спрашивает, а ты ел? Не ел ли ты от дерева? Он говорит, это жена, которую ты мне, кстати, дал. Она мне дала, и я ел. А потом мы спрашиваем, откуда дети такие, вот они выкручиваются постоянно? Да оттуда же, откуда и мы с вами. А так это вторая проблема. Кстати, об этом написано в 2 Тимофея 3:13. Злые же люди и обманщики будут преуспевать во зле, вводя в заблуждение и заблуждаясь. Есть третья проблема, которую мы видим здесь. Поражение Божьих людей, оно движимо самоудовлетворением, оно оправдывается мнимой полезностью. И третье, оно выражается в попрании Бога. Посмотрите еще раз третий стих. «И сказал Господь, не вечно духу моему быть пренебрегаемым человеком». То есть люди, увлекаясь своими желаниями, находя этому оправдание, все дальше и дальше отодвигают Бога в сторону. Все больше и больше его пренебрегают. Все больше и больше их собственные интересы, их собственные цели в жизни занимают центральное место. Бог терпит, друзья мои, Бог милует, Бог долготерпит. Но во всем этом процессе неизбежно происходит утеря влияния. И однажды Божий суд имеет место быть. Это то, что происходило тогда, это то, что происходит у нас с вами сегодня. Если вы пренебрегаете Богом, однажды Он пренебрежет вами. Это то, что мы видим, происходило тогда, это то, что происходит сегодня. Когда мы говорим о том, что люди, верующие люди, согрешают, да, все согрешают, это точно. Любой, самый святой в вашем мнении человек, самый продвинутый христианин, он тоже согрешает. Но Писание говорит о том, что есть отличие людей, которые имеют не только вид благочестия. Верующие люди каются. Верующие люди признают свои ошибки. Верующие люди возвращаются к Богу. Верующие люди ищут исправление. Верующие люди понимают в том, что только с Господом есть сила, только у Него есть настоящая жизнь. Игнорировать Бога невозможно все время. Он долго терпит, но однажды все становится на свои места. Евреям 10 глава, 31 стих говорится, страшно впасть в руки Бога живого. Бог обязательно будет говорить. Он будет говорить в вашей личной жизни. Он будет говорить в жизни вашей семьи. Он будет говорить в жизни нашей церкви. Он будет говорить в жизни нашего общества. Он будет говорить в жизни нашей страны. Он будет говорить в мире вообще. И мы видим, как это происходило. Никто, кто пренебрегал Богом, Его словом и законом, никогда не мог, не может быть перманентно успешным. Помните, Ассирийская империя пала, Вавилонская империя пала, Медоперсидская империя пала, Римская империя пала, Советский Союз разрушился, нацистская Германия, империи на востоке, на западе, на севере, на юге. Это ожидает и США. Если эта страна будет продолжать отступать от Бога и Его законов, это неизбежно придет к излиянию Божьего суда. Итак, первая ступень гибели цивилизации – ослабление Божьих людей, ослабление тех, чье влияние должно оказывать сдерживающий эффект на окружающее наше общество. За ним следуют четыре другие – это наполнение злом, общество наполняется злом, это извращение мышления, это извращение жизни и непосредственно Божий суд. Ну, об этом, как я уже сказал, мы поговорим немножко позже, если Господь позволит. А сегодня я хочу закончить словами Иисуса Христа, Матфея 24 глава, 37 стих. «Но как было во дни Ноя, так будет и в пришествии Сына Человеческого. Ибо как во дни перед потопом ели, пили, женились, выходили замуж, до того дня, как Ной вошел в ковчег, и не думали, пока не пришел потоп и не истребил всех. Так будет и в пришествии Сына Человеческого».